Дмитрий Хара. 4.44. Последний штрих. До этого все было компромиссом. Смелое заявление. Признаюсь вам честно, я нашел проход в рай. Я отыскал то, что ищут все мужчины и женщины в мире, но не могут найти. Я создал это. Своими мыслями, чувствами, эмоциями, практиками, экспериментами, иногда на грани жизни и смерти, убеждениями, мировоззрением. Я нашел, я не хвастаюсь, это просто факт. Я описал весь предварительный путь в моих книгах «ПШ», «Трэш» и «Сияние». Возможно, тебя выворачивало наизнанку при чтении трэша, и зачастую я слышал, что самый трэш начинается в «Сиянии». Может, ты даже не дочитал эти книги. Если это так, то лучше вернись к ним и пройди вместе со мной эту часть пути, которой не хочется давать место в жизни, но без которой ты не поймешь, что все твои претензии к партнеру в отношениях — это всего лишь упражнение на твое созревание. Через секунду. ПША пространство. Петроградка, Питер, январь, 2016. Доброе утро, ребятушки. Сегодня у нас есть возможность прожить нечто особенное, воодушевленно сказал Олег ребятам и девушкам, собравшимся в зале пространства на очередной день марафона активных медитаций. Эту практику мне передал один тибетский монах. Ей уже более 2000 лет. Некоторые монахи делают ее сутками напролет, несколько дней подряд, и только благодаря ей приходят к состоянию пробуждения. Сразу предупреждаю. Это очень жесткая практика. Я не знаю, понравится она нам или нет, но я хочу пройти ее вместе с вами. «Что за практика, Олег? Давай, готовы?» — послышались возгласы ребят. За окном было темно. Ребята просто герои, хотя для многих они сумасшедшие. Пришли к 7 утра на практику. Олег немного замешкался, он никогда сам ее не делал. Мало того, он боялся ее. Мысли об этой практике будили в нем такой глубокий страх, что аж сводило в животе. А ведь он и боевыми единоборствами занимался, и служил в правоохранительных органах, и прошел сотни разных практик, и даже страх смерти отступил после ретрита в Камбодже. Он специально решил провести ее именно здесь, в присутствии своих первых учеников, чтобы не дать себе возможности слиться. Олег объяснил правила практики, технику безопасности и предложил участникам встать в одну шеренгу, в которой все будут взаимодействовать, затем включил на полную громкость аудиосистему. Из динамиков прогромыхало «вронг, вронг, 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 неверно, 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 неверно». Это была песня группы Depeche Mode. Ее мотив и слова как нельзя лучше подходили к процессу. Она длится 4 минуты 44 секунды, а потом начнется сначала, и так до тех пор, пока эффект не будет достигнут. Сам он также встал в конец шеренги. Первый участник вышел из шеренги и пошел вдоль нее, выполняя практику, затем второй, третий, и вот участник напротив. Через секунду мир перестанет быть прежним. У группы Depeche Mode есть песня «Вронг», которая переводится примерно так: «Неверно, неверно, неверно, неверно». Я был рожден не под тем знаком зодиака, не в той семье с неправильным влиянием. Я выбрал неверный путь, который привел меня к неверным тенденциям. Я был не в том месте, не в то время, по неправильным причинам, с неправильной поэзией, не в тот день, не той неделе. Я использовал неправильный метод с неправильной техникой. Неверно, неверно. Со мной что-то не так химически. Со мной что-то не так от природы. Неправильные комбинации неправильных генов. Я достиг не тех целей, не теми средствами. Это был неверный план, не в тех руках, с неправильной теорией для неправильного человека. Неправильный взгляд на неправильный приз. Неверные вопросы с неверными ответами. Неверно, неверно. Я маршировал не под тот барабан с неправильными мерзавцами, выплескивая неверную энергию, используя неверные направления и неверные знаки. С неуместной яростью я был не на той странице, не той книге, с неправильным отображением неправильной наружности, с неправильной луной, каждой неправильной ночью, с неправильной мелодией, игравшей до тех пор, пока не зазвучит правильно. Да. Неверно, неверно. Каждый раз эта песня звучала в голове Олега, когда он получал очередную пощечину от жизни. Вронг. Звездочки в глазах, потемнение, боль. Олег вдыхал все глубже. Он помнил, как Эрну Маска учила его трансформировать боль в энергию и вдыхал тем глубже, чем сильнее чувствовал боль. С каждым кругом участники выполняли практику все лучше и мощнее. У кого-то на глазах выступили слезы, кто-то навзрыд плакал. Олег уже не мог сосчитать, сколько раз прозвучал трек. Все тело горело и трясло мелкой дрожью, голова звенела, как колокол. Эмоции в зале сменяли друг друга от страха, обиды, злости и гнева в начале до радости, восторга и даже оргазма в конце. И каждый проживал процесс по-своему. Они стали словно единый котел, в котором расплавлялись детские, родовые, социальные травмы, и ребята прорабатывали их друг за друга. Олег в какой-то момент увидел картины из своего детства, которые не хотелось вспоминать, но здесь они словно взорвались мощным потоком энергии, и страх превратился сначала в смелость, а затем в любовь. Иногда его выносило в безвременье, он видел кадры насилия, войн за всю историю человечества и проживал их. Постепенно крики смолкали, слезы высыхали, и участники начинали улыбаться, а кто-то, в том числе он сам, уже хохотал во весь голос. «Исцеление состоялось», — почувствовал Олег и выключил музыку. Он ощущал невероятный приток энергии, а себя — факелом, горящим от кончиков пальцев ног до макушки. В этом огне догорали все его сомнения и страхи, неуверенность и слабость. Боль ушла еще в середине практики. Остался только поток энергии, звенящие кисти рук и горящая, словно ошпаренная кожа. Ребята, не сговариваясь, начали обниматься. Снова слезы, но уже радости и благодарности. Ни одна из девушек, а их было примерно половина от всех участников, не ушла. Их лица сияли и глаза горели, как от сексуального возбуждения. Это было что-то необъяснимое, оживляющее и очень трансформирующее. Осознание догоняли Олега еще несколько дней. И про жалость, и про силу, и про трансформацию, и боли в энергию, и про ожидания и оценки ума. Он почувствовал, что окончательно смог принять все насилие, которое получил за время своей жизни, и с легкостью трансформировать его в невероятный поток энергии. Ему стало легко смотреть людям в глаза. В его взгляде появилась сила и мудрость. Рубеж. Шел очередной медовый месяц после воссоединения Олега и Софи. Софи сделала Олегу сюрприз, арендовав для него джип и сняв коттедж за городом. Сегодня был день его 40-летия. «Сколько же всего было», — вспомнил Олег. 10 лет назад он весьма успешно работал советником управляющего в крупной финансовой компании и получал хорошие деньги. Мог многое позволить себе и своей семье. Крутые машины, отдых за границей, рестораны. Казалось, так будет всегда. Если не хватало, брал кредиты и быстро рассчитывался по ним. Но запросы росли, а денег уже не хватало. Решил параллельно начать бизнес. Были интересные идеи. Но нерешительность и страх все потерять не позволили ему сделать ни шагу к цели. Потом появились непонимание и разлад в семье, страх, бессонница, головные боли, алкоголь. Отчаянно пытаясь найти выход из положения, взял в долг деньги, чтобы срочно вложить их в выгодное, как тогда казалось, дело. Крупную сумму взял под расписку у ребят, которые все вопросы решают только силой. Конечно, он понимал риски, но желание быстро заработать оказалось сильнее. В итоге новые долги, теперь уже не только перед банками, но и перед братками. Угрозы физической расправы в случае, если он не вернет деньги с процентами. Снова очередной кредит. Безысходность, тупик, пустота. В голове крутились самые страшные мысли. Казалось, он был у последней черты. Тогда он многое понял и пошел на первый в своей жизни тренинг. Начал жизнь сначала. Постепенно вернулись и уверенность в себе, и сила духа, и радость жизни. Через год закрыл все кредиты и организовал новые успешные направления деятельности, создал успешную компанию на рынке антикризисного управления, написал несколько книг, и главное, он встретил ее, Софи, такую любимую и желанную. Теперь у них есть дочь, прекрасная Лила. Это был не просто успех, а настоящий взлет. Сейчас в его жизни наступил новый этап. Он решил оставить свою долю в компании партнёрам и выйти из бизнеса, чтобы заниматься тем, что ему по-настоящему нравилось — создавать для людей инструменты, исцеляющие тело и дух. Пока это не приносило столько денег, сколько давал бизнес, но ему было всё равно. Главное, он делал то, чего хотело его сердце, и это наполняло его. Олег уже мало верил в приметы, но телефон в свой 40-й день рождения отключил и не принимал поздравлений. Там, в коттедже, глядя на первые проталины, вдыхая свежий лесной воздух, Олег осознавал, что началась его новая жизнь. Она будет совсем другой. Лишь недавно Софи сказала ему, что любит и хочет только его. Это было удивительно, маняще, опьяняюще. Их наслаждение друг другом продолжалось иногда по несколько часов. Это казалось нереальным, бесконечным, но в то же время было словно наградой за принятие и безусловную любовь по отношению к ней. Он не хотел никого, кроме своей возлюбленной, и был рад, что теперь ему не надо распылять свое внимание и силы на других женщин. Вронг. Олег. Боже, как же хорошо. Я растворяюсь. Что происходит? Я теряю сознание. Да, любимая. Я тоже улетел в космос. Олег с любовью смотрел на Софи, которая лежала распластанной на диване так, что голова ее свисала с мягкого подлокотника. Только что они прожили вспышку сумасшедшей страсти, и Олег сиял от радости. «Нет, ты не понял. Я не чувствую рук и ноги теряю. Я теряю сознание. Мне страшно». На лице Софи застыло выражение паники. Она жадно хватала ртом воздух, а руками пыталась ухватить Олега. «В глазах темнеет. Сделай что-нибудь, Олежа!» Олег приподнял Софи. Ее ноги подкашивались. Он повел ее к окну, открыл его резким движением. Софи легла на подоконник. «Дыши, дыши, любимая. Я пытаюсь». Лицо Софи было искажено гримасой ужаса, а глаза полны слез. «Вселенная, пожалуйста, сделай хоть что-нибудь, лишь бы с Софи было все в порядке. Я приму все, что угодно, только бы она была жива и здорова». Паника и ужас охватили Олега. «Почему? Когда все наладилось и так хорошо, за что нам такие испытания?» Эти мысли проносились в голове Олега, пока он массировал ее ослабленное тело, бегал за водой. «Нужен калий. Мёд с пыльцой» промелькнуло в голове, и он побежал к холодильнику за баночкой мёда. Он читал, что калий нужен мозгу и может даже из комы вывести. «Рассасывай под языком», — сказал Олег, помещая ложечку с мёдом в рот Софи. Постепенно она приходила в себя, жаловалась на головную боль и слабость. Через полчаса они вышли на улицу, светило солнце. Всё радовалось приходу весны. Они зашли в аптеку и рассказали фармацевту о симптомах. «Ой, это нормально для женщин после 30. Такое может быть весной и осенью. Пейте витамины и калий с магнием и не беспокойтесь». Олег купил необходимые витамины и микроэлементы и немного успокоился. Подобная ситуация повторилась еще пару раз, и каждый раз на пике сексуального наслаждения Олег почувствовал, что занятия любовью с Софи становятся все более сдержанными и осторожными. Он не понимал, что с этим делать, его желание не уменьшалось, но Софи все реже хотела прикасаться к нему и возбуждать его. Он понимал и принимал это, ведь ее жизнь и здоровье важнее, чем любой секс, каким бы прекрасным он ни был. Он испытывал робость каждый раз, когда у него возникало желание. Он чувствовал, как угасает желание Софи. Он уходил в быт, в роли мужа, и видел, как это еще больше охлаждает ее. Он четко осознавал, что чем больше помощи мужчина оказывает женщине в домашних делах, тем больше превращается в удобный предмет интерьера. Но черт возьми, ведь слышим-то мы от женщины всегда другое, и искренне хотим ей помочь и помогаем, и видим, как пропадает интерес, любовь и страсть в ее глазах.